На прошлой неделе мы говорили о вере Амрама и Иоховеда, родителей Моисея. Сегодня в нашей беседе мы увидим результат их веры в жизни сына. Вся чудная история Моисея имеет корневое начало в вере отца и матери его. Люди самые обыкновенные, но которые имели необыкновенную веру. При трудных обстоятельствах они прилагали свою веру в Бога к воспитанию своих детей, и в частности, к сыну своему Моисею. Имея ребенка всего лишь несколько лет, и то под постоянным и строгим надзором агентов фараона, мать, тем не менее, сумела внушить сыну веру в Бога. 40 лет позже вера родителей принесла свой добрый плод. Кто смеет опровергнуть факт, что Моисей был одним из самым выдающимся человеком всей истории мира? Дорогие верующие родители, не унывайте, не падайте духом, продолжайте воспитывать ваших детей в страхе и в любви Божией, внушая им словом и примерной жизни веру в Бога. Обстоятельства, при которых воспитан был Моисей, были весьма тяжелыми и безнадежными, и при том время, данное матери, ограниченное. Но она воспользовалась данной ей возможности, сея добрые семя, и как земледелец терпеливо ждала драгоценного плода. И когда пришла полнота времени, это семя верой принесло свой чудный плод. Итак, кто может сказать, мои дорогие друзья, каков будет результат, когда мы прилагаем нашу веру к воспитанию наших детей? А теперь приступим к нашему тексту, найденный в 11 главе послания к евреям, начиная с 24 стиха. «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Думаю, что многие из моих слушателей знакомы с захватывающей историей жизни Моисея, длившей 120 лет. Эти годы равно делятся на три периода, каждый по 40 лет. 40 лет при царском дворе. 40 в пустыне пастухом и 40 в пустыне вождем своего народа. В нашем тексте автор приводит два поворотных пункта в жизни Моисея, когда он отказался называться дочерью фараоновой и когда он оставил Египет, совершив Пасху. В сегодняшней беседе мы главным образом сосредоточим наше внимание на первый перелом в жизни Моисея. Это был первым и, следовательно, главным событием в его духовной жизни, когда он верою, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Нам сказано подробно в нашем тексте, как этот важный перелом произошел. Он был резок, полон и решителен. Пусть никто не думает, что это был результат какого-нибудь внезапного душевного порыва, что поступок его был не обдуман, не свешен и не всесторонне оценен. Наоборот, мы видим, что его решение отказаться от царских благ предшествовал целый и определенный процесс. Слушайте опять. «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел, то есть избрал, страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Проследим теперь процесс действий его ума в том виде, в котором он дан в нашем тексте. В первую очередь заметьте, что окончательным действием этого процесса был его отказ. Он отказался называться сыном дочери фараоновой. Но на какие же основы пришел он к этому заключению отказаться? Он захотел лучше страдать с народом Божьим. И как пришел он к этому решению избрать лучше страдание, чем временное греховное наслаждение, он почел Христово поношение большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Весь процесс развития его ума и воли тут ясно указан отчетливыми словами. Он отказался на основании своего выбора, потому что почел Христово поношение большим для себя богатством, нежели временное греховное наслаждение и сокровище египетское, ибо взирал на воздаяние. Моисею было 40 лет, когда он оставил Египет, то есть царский двор, в котором он вырос. Приблизительно 12-летним он был вручен дочери фараоновой, матерью своею. И с тех пор он стал ее сыном, получив самое лучшее образование и воспитание, возможное того времени. Как сын дочери фараоновой, он привык к всяким почестям, к роскоши, к обилию всего того, что Египет мог дать. Притом, со временем ему стоило бы лишь протянуть руку, и престол Египта был бы его, престол самой могущественной страны того времени. И все же он отказался от своего права и избрал вместо временного вечное. Да, Моисей имел гораздо больше всего, о чем большинство людей могло бы и мечтать. И все-таки в полном сознании стоимости такого решения, в расцвете своей жизни, он отказался от богатства, положения, карьеры, почести и власти и избрал вместо всего этого временного путь Божий. Как мы уже сказали, это решение не было сделано в порыве какого-нибудь душевного или даже религиозного энтузиазма. Нельзя тоже сказать, что оно было следствием неуспеха в жизни. Это не безнадежный неудачник, который ищет в религии утешение. Нет, Моисей тщательно взвесил требования и обязательства пути веры и убедясь, что если он хочет идти по этому пути, то должен пожертвовать временным наслаждением греха и сокровищами мира. Итак, не спеша, тщательно и аккуратно, свешивая, сравнивая, оценивая всесторонне против и за, подобно тому, как бухгалтер ведет свои книги, делая сводку прихода и расхода, так и Моисей вел свою книгу, и у него образовались две колонки, одна под заглавием «Египетские сокровища», под другой – богатство Христовы. Заполнив этих двух столбцов, что же обнаружил Моисей? С одной стороны, он увидел широкий путь, яркий путь, путь власти, славы, роскоши, веселья, богатства и всякого рода житейского наслаждения. Этот путь ему был хорошо известен. 40 лет он шел по нему. Блеск, пышность и великолепие царского двора были неописуемы. Сокровища Египта. Он осмотрел все это, богатство и власть угнетателя народа израильского. Египет был притеснителем народа Божия, преследуя его великой жестокостью, ибо, как сказано, восстал новый фараон, который не знал Иосифа, и с того времени началось ужасное гонение. Затем Моисей посмотрел на другую сторону. И он увидел другой путь, узкий и тернистый. Он видел страдания, гонения и издевательства над народом Божьим. На этой стороне были трудности и тяжелые испытания, горести и заботы и поношения Христова. Он обнаружил, что в этом порабощенном народе была надежда, надежда о грядущем Избавителе, о грядущем Спасителе Христе. И за эту надежду с ними еще больше укоризненно относились их преследователи. Но надежда эта горела в их сердцах, и все издевательства и насмешки не могли погасить этот божественный пламень. Моисей был очевидцем похабного смеха сильного над слабым, недоразвитым, отсталым народом, как считали его египтяне, лелеющий, живущий надеждой грядущего Мессия. Какое поношение, какие оскорбления. И Моисей, смотря на все это, взвешивал, сравнивал и сопоставлял один факт против другого, продумав все, почел Христово поношение большим для себя богатством, нежели все сокровища египетские, и на этом основании он отказался называться сыном дочери фараоновой. Стоя на распутье дороги жизни, Моисей пришел к определенному решению. С одной стороны, он видел широкий путь, с другой – узкий и тернистый. Считая, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нем при явлении Христа, он решил взять узкий путь. Нам говорят, что только люди слабые или необразованные, или потерявшие надежды на лучшее, или больные нуждаются в религии, и что, мол, религия, подобно опиуму, онемечивает чувства человека и дурманит его сознание. Когда люди так говорят, то невольно вспоминаешь такого гиганта и гению в истории мира, как Моисея. Оказывается, что факт доказывает обратное. Те, которые сознательно отвергают Иисуса Христа, они делают это не потому, что находят христианство рассудочно неприемлемым, но потому, что избегают ответственности и обязательства, которые обязывают на них жизнь веры. Выходит так, что их робкое сердце, а не их великий ум, встает между ними и Христом. Они не хотят подчиниться и представить свою жизнь Христу. Я уверен, что от немногих из нас требуется отдать так много Богу, как это сделал Моисей. Кто из нас до крови сражался против таких искушений, как он? Правда, дьявол каждого из нас в одно или другое время искушал наслаждениями греха, и прошу заметить, что само Писание признает, что в грехе есть наслаждение. Но не забудьте, оно временное – на весьма короткий срок и всегда за собою влечет возмездие. Грех впоследствии, как змей, укусит и ужалит, как аспида. Да, грех заманивает своим наслаждением, но оно временное. Потом приходит полуночный мрак и отчаяние. Моисей свесил временное наслаждение греха против вечного воздаяния и избрал последнее. Моисей избрал Бога. Сделав выбор и пришед к окончательному решению, он бросил свой жребий с народом Божьим, с его трудностями и страданиями и поношением. Лучше, чем взять все то, что мир и грех ему предлагали, верою Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Несколько лет тому назад, еще в школьные дни, мне попалась книжка, в которой я прочел историю о 8 крупнейших коммерсантов Соединенных Штатов Америки. Капитал этих 8 вместе взятых превышал государственное казначейство Америки того времени. История эта произвела потрясающее впечатление на меня, когда я первый раз ее прочел. И вот недавно она вновь попала в мои руки. И я хочу с вами поделиться этой историей. В 1923 году в городе Чикаго за одним столом сидели 8 финансовых гигантов. Это было в зените их головокружительных коммерческих успехов. И сошлись они в этот знаменательный день обсуждать о том, как еще овладеть большими капиталами. Среди этих 8 был президент самого могущественного стального общества, председатель крупнейшей монополии по скупке зерна, председатель Нью-Йоркской биржи, президент Международного банка и другие, возглавляющие наибольшие монополии в мире. В то время жизнеописания этих людей читались повсюду. Истории их жизни казались невероятными и захватывающими, особенно тех, которые начали свои карьеры из ничего. Их огромный успех вызывал зависть, и в то же время их ставили как примерами для подражения. Но биографии этих людей тогда еще не были закончены. Последние главы их жизни не были еще написаны. Мне почему-то кажется, что они стояли как раз в то время, на перекрестке дороги. Подобно Моисею, они были на распутье, когда пришел момент сделать определенное решение идти или направо, или налево, выбрать или широкий путь, или узкий. Мы знаем, какой путь избрал Моисей, а последующие главы жизнеописания этих восьми финансовых гигантов сказали нам, каков был их выбор. Слушайте теперь, один умер в долгах и нищим, другой обанкротился, третий отбыл срок в тюрьме. Четвертый тоже попал в тюрьму, но помилованный вскоре умер у себя дома, и три другие покончились самоубийством. Они имели деньги, они имели власть, славу, они были людьми интеллигентными и образованными, но на поворотном пункте своей жизни они выбрали широкий путь, ведущий к погибели. Они лучше захотели сокровища египетских, чем жизнь вечную. Друг мой, быть может, ты стоишь сегодня на распутье двух дорог. Один узкий, другой широкий. Один ведет к погибели, другой к вечной жизни. Ты один должен решить между сокровищами египетскими и временным греховным наслаждением с одной стороны, с богатством Христовым, с поношением с другой. Первый приведет тебя в вечный мрак и мучение, другой – в вечный свет и вечную радость. Каков будет твой выбор сегодня? Верою Моисей отказался от египетского сокровища и почел поношение Христова большим для себя богатством, ибо он взирал на воздаяние. Друг мой, какая польза, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Склони сейчас твою голову там у твоего приемника и скажи: «Христос, я прихожу к тебе. Я встаю на твою сторону. Я отказываюсь от греха и мира. Прими меня, омой меня пречистой кровью твоею и включи меня в число искупленных детей твоих. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас».